В эфире цикл передач «Детям о Боге». Евгений Николаевич Опочинин. «Одни в старом доме». Продолжение чтения книги. Несколько слов о самом авторе. Напомню, что это русский литератор из дворянского рода Опочининых Ярославской губернии. С 1879 года он жил в Санкт-Петербурге, окончил Киевский университет, был хранителем библиотеки общества любителей древней письменности, работал в музее древности под руководством Вяземского, писал охотничьи рассказы, автор более 30 книг, а также многих публикаций в газетах и журналах. Самое известное произведение Евгения Николаевича Опочинина – рассказ «Бесовский летатель». Ну, а мы сегодня продолжаем чтение его книги «Одни в старом доме». Глава «Буланка». Между тем время шло. Наступил и знаменательный в постепенном ходе весны день 30 марта. Память Алексия, человека Божия. Совсем по-весеннему грело солнышко, сияя с голубого неба. На проталинах кое-где появились желтоносые грачи. Зажурчали ручьи и начали рушиться укатанные за долгую зиму дороги. Я забыл упомянуть, что на первой неделе поста Анисимовна прекратила свои веселые поездки по соседям, заменив их частыми богомольными путешествиями по церквям и монастырям. Дома ей не сиделось, она не оставила поездки, даже когда окончательно рухнули дороги. А на второй неделе поста возобновились и поездки к гостям. Ездила приживалка в тяжелом возке, из-за чего наши лучшие лошади, гордость и слава нашего конного завода, надорванные еще зимой вечно пьяным Агеем, теперь обезножили и были непоправимо испорчены. Старик Тихон пытался вступиться за своих любимцев, но приживалка пригрозила отправить его в деревню, и он поневоле на все махнул рукой. Наши старушки рассказывали, что он каждый день ходил в конюшню, кормил хлебом бедных безногих инвалидов, лошадей, и плакал над ними горькими слезами. Среди оставшихся пока в целости лошадей, на которых стала совершать свои путешествия Анисимовна, была наша общая любимица Буланка, необыкновенно разумное и доброе животное. Летом, когда Буланку выпускали на подножный корм где-нибудь в усадьбе, достаточно было назвать ее по имени, чтобы она к тебе подошла. К Тихону Буланка относилась с особой нежностью. Где бы она ни увидела его, она сама без зова подходила, с тихим ржанием клала голову ему на плечо и готова была стоять так целыми часами. Была она ласкова и снисходительна с нами, детьми. Позволяла хватать за свою длинную гриву, вскакивать верхом, кататься без седла и уздечки, и при этом никогда никого не сбрасывала. Хотя сделать ей это ничего не стоило, только повыше вскинуть своими стройными задними ногами. На беду Буланка была лошадь сильная и очень выносливая, почему Анисимовна предпочитала совершать на ней свои путешествия по плохой дороге. Бедная! Бедная, безответно кроткая Буланка. Как мучили ее, как истязали. Она делала в один день концы по 25 верст по ужасной дороге, с глубокими ямами на каждом шагу. В какие-нибудь 2 недели от нее остались кожа до кости, а пьяный, несмотря на пост, Агей, то и дело хлестал ее кнутом, требуя ходу. Его барыня не любила тихой езды. И все это кончилось катастрофой. Однажды вечером, когда слегка подморозило, Анисимовна в легких санках возвращалась на Буланке из очередных гостей. Около мостика, через ручей, у самой усадьбы, Агей разогнал лошадь. Она споткнулась, попав правой передней ногой в глубокую, подстывшую от мороза грязь. Кучер ударил ее кнутом. Она рванулась было вперед, но вдруг захрапела и во всей упряжке упала на бок. Небольшое расстояние до дому Анисимовна прошла пешком и явилась перед нами туча тучей. В тот же вечер узнали мы, что Буланка переломила себе ногу выше колена. Сани и сброю притащили в усадьбу Тихон с Агеем, а бедную лошадь так и бросили там, где она упала. На другой день рано утром, пока приживалка еще покоилась сном, мы с братом пошли повидать нашу любимицу. Мы захватили с собой несколько ломтей круто подсоленного черного хлеба и пучок хорошего полевого сенца. Еще издали признала нас Буланка. Приподняв голову, она ласково, с жалобными нотками заржала нам навстречу. «Ой, если бы вы видели, как она смотрела на нас своими прекрасными глазами, в которых, казалось, нам стояли слезы. В них была и благодарность, и жалоба, и кроткая покорность. Она охотно ела хлеб, а от сена отказалась. В течение дня мы несколько раз навещали искалеченную лошадь, кормили ее хлебом и овсом. Володя тихонько унес из дома полотенце и старательно перевязал Буланке ее страшно опухшую искалеченную ногу. Удивительное дело. Лошадь покорно подчинилась этой операции и даже как бы поощряла маленького врача, ласково дотрагиваясь до его уха своими мягкими добрыми губами, когда он, склонившись над ее ногой, обвивал ее полотенцем. К вечеру, когда прозрачные весенние сумерки стали опускаться над усадьбой, мы решили еще раз навестить нашу бедную Буланку, да, кстати, отнести ей запас хлеба и овса на ночь. Анисимовна видела эти наши путешествия и, к удивлению, не останавливала нас. Только когда мы пошли в последний раз вечером, она как-то странно посмотрела на нас и едва заметно улыбнулась. Подходя к мостику, около которого за подтаявшим снежным бугром лежала наша Буланка, мы были удивлены, не слыша ее ласкового ржания и не видя приподнятой красивой головы. «Буланка! Буланка!» — окликнул брат. Ни звука в ответ. Лишь стая воронов, вспугнутых человеческим голосом, с карканьем сорвалась с соседних берез. Со смутной тревогой в сердце мы прошли за мостик, где лежала искалеченная лошадь. Трудно описать охватившее нас горе, когда вместо живой Буланки, страдающей, но ласковой и милой, мы увидели труп околевшей лошади с несколькими пулевыми ранами. Брат с криком выронил на снег запасы и зарыдал. При мягком свете сумерек еще долго нарушали мы тишину чудного весеннего вечера жалобным плачем. Вся эта печальная история разъяснилась на другой день. Старик Тихон рассказал нам, что после нашего предпоследнего посещения Буланки Анисимовна послала все за тем же охотником Степаном, и это он подготовил нам страшный сюрприз, исполнив над бедной лошадью свою жестокую работу. Глава «Рассвет». Много еще мог бы рассказать я о том, что довелось нам пережить в эти навсегда памятные дни Великого Поста, до того знаменательного дня, когда вдруг, неожиданно, после темной тяжелой ночи, перед нами засиял ослепительно яркий рассвет. Подавленные, доведенные до отчаяния, мы не могли сразу поверить своему счастью. Оно казалось нам сновидением, призраком. Однако не буду забегать вперед. Еще один невеселый эпизод и прочь мрачные картины. На вербной неделе умерла няня Аксинья Петровна. После какой-то бурной истории с Анисимовной она, уходя к себе вниз, оступилась и упала с лестницы. Няня не ушиблась, но слегла. утверждая, что у нее все оборвалось внутри. Через сутки она скончалась, до последней минуты сохранив полное сознание и завещав свой заветный ларец с бедным имуществом неизменной подруге Лизе. Трудно поверить, но Анисимовна завидовала этому наследству и бранила покойницу за то, что она отказала свое достояние не ей. Умершую положили там же, где она жила, внизу, на ларе, и мы с братом ходили поклониться ее телу. Древняя старушка была вовсе не страшна в своем вечном сне, но я, признаюсь, дрожал от страха обе ночи, пока тело ее стояло в доме. Впрочем, не я один испытывал этот страх. По вечерам все наши домочадцы набивались в самую далекую комнату, и там коротали томительные вечерние часы. Тут же, конечно, была и Анисимовна, которая почему-то боялась больше всех. При ее набожности это казалось странным. Ночью, накануне похорон, когда все собрались в приемной, Лиза, как будто для того, чтобы еще более подогреть охватывавший всех страх, стала рассказывать историю за историей и все о явлениях умерших, привидениях и других ужасах. Все слушали, притихнув, вздрагивая всем телом при малейшем шорохе. «Неужели, Лиза, ты веришь всей этой чепухе?» — неожиданно спросил рассказчицу брат. «Да как же, Борчук, не верить-то?» — недоумевающе спросила старуха. «Бывает ведь. А ты не веришь и ничего не боишься», — вмешалась Анисимовна, обращаясь к Володе. «Хвостун!» «Да, не верю и не боюсь», — твердо ответил брат. «Умершие никому не делают вреда, особенно наша няня. Она ведь была добрая, как ангел. Ее душа у Бога». «Ну, хорошо», — со злобой затараторила приживалка. «У гроба, наверное, догорает свечка. Сходи вниз и принеси ее сюда. Вот тогда поверим, что ты ничего не боишься. Кстати, ночью оставлять свечку опасно». Брат с минуту подумал, обвел взглядом всех бывших в комнате, как бы с надеждой, что кто-то вступится за него или вызовется идти с ним вместе. Но все молчали. Тогда, взяв одну из свечей, Володя вышел в темный коридор. Легкие шаги его слышались все дальше и дальше. Вот ступеньки старой лестницы поскрипывают под его шагами. Потом наступает полная мертвая тишина. Все сидели, затаив дыхание. Каждое мгновение казалось необыкновенно долгим. Лиза начала беспокоиться и вызывать желающих идти с ней за братом, но никого не находилось. Вдруг шаги его снова послышались в коридоре. Вот они ближе, ближе, и, наконец, Володя показался в дверях. В руке у него был огарок желтой восковой свечки. Бледное пламя от нее он прикрывал ладонью. Все с облегчением вздохнули и заговорили, восхваляя храбрость брата, не понимая, что только глубокая вера в Бога заставила ребенка пойти на этот непосильный для него подвиг. Анисимовна была смущена. Володя остановился напротив нее и сказал: «Теперь, может быть, вы сходите вниз? Я там забыл свечку, которую взял отсюда. Не оставлять же ее там на ночь, еще наделает пожару». Старуха в ужасе замахала на него руками. Нарочно оставленную братом свечу вызвалась принести Лиза. Она долго не возвращалась, а затем, придя, сказала, что молилась у гроба. «Тебе спасибо, батюшка», — обратилась она с поклоном к брату. «Ты меня научил, старый. Теперь я ничего не боюсь». На другой день мы ездили в нашу приходскую церковь и присутствовали на погребении бедной няни. Здесь уже не было страшно. И я вслед за братом нежно поцеловал на прощание холодный лоб умершей. Вернувшись, мы рано улеглись спать. Утомленная поездкой, предшествующими тревожными ночами и впечатлениями похорон, мы с братом заснули крепким сном. Ночью мы смутно слышали звон колокольчика, какую-то возню в доме, шаги людей, но ни я, ни брат не открыли глаз. Нас разбудил громкий, давно знакомый голос старого лакея Владимира Павловича, который говорил: «Извольте вставать, 10:00, маменька приехала, требует вас к себе». Волна радости залила меня всего и чуть не остановила дыхание. Слезы восторга брызнули из глаз, и сквозь них я едва видел брата. Худенький, жалкий, с широко раскрытыми глазами сидел он на кровати и часто-часто крестился дрожащей рукой. Смутно помню я, что было дальше. Я видел вновь милое, бесконечно дорогое лицо мамы. Она крепко-крепко обнимала то меня, то брата, и на нас сыпались блестящие слезинки. А в окна смотрело сияющее весеннее утро, и мне казалось, что полосы яркого света, протянувшиеся через комнаты, поют чудную радостную песню. После первого восторга Володя успел мне шепнуть: «Смотри, ничего не рассказывай, что с нами делала Анисимовна, не надо. Куда пойдет бедная старуха? А ее тотчас выгонят, если ты скажешь». Радость, охватившая меня, отодвинула куда-то далеко-далеко все пережитое. Мне хотелось быть великодушным, и я легко согласилась с братом. Однако наше молчание не помогло приживалке. Домочадцы успели обо всем рассказать матушке. Бесконечно добрая и доверчивая от природы, она была страшно возмущена и тут же осудила Анисимовну на изгнание. Агей в тот же день был рассчитан. Матушка бронила саму себя и сетовала на себя за то, что так легкомысленно оставила нас, свое сокровище, на попечение этого оборотня, как теперь называла она жестоко обманувшую ее старуху. Давний враг приживалки, Владимир Павлович, торжествовал. Он выждал матушку в Ярославле и вернулся с ней вместе. Торжествовал и Данилыч, в то же утро водворившийся в своей каморке в передних сенях. Барыня поцеловала его в голову за то, что он вступился за брата. Все радостно суетились, в доме было весело и людно, и ничто не напоминало уже обо всем пережитом. Анисимовна, о которой рассказывали, что она в это утро на коленях умоляла матушку о прощении, не показывалась. Она безвыходно сидела за перегородкой в кухне, потеряв всякую надежду. Матушка намерена была изгнать приживалку тотчас же, грозилась даже пригласить станового, но Володя со слезами упросил не трогать старуху ради приближающегося праздника Пасхи Христовой. Прошла Пасха. Веселые, в новеньких шелковых рубашках мы с Володей играли во дворе. Был теплый апрельский день. Все кругом празднично светилось под яркими лучами солнца. И вдруг со ступенек флигеля спустилась темная фигура. Анисимовна, согнувшаяся под тяжестью котомки, словно похудевшая, в темном полумонашеском кафтане, с пасашком в руках, теперь мало напоминала недавнюю властную барыню в кружевах и шелковых платьях. Володя замер на месте и смотрел на старуху широко открытыми глазами. И вдруг, повинуясь неудержимому порыву, он бросился к ней и повис у нее на шее. «Настасья Анисимовна, милая!» — умоляюще говорил он со слезами в голосе. «Ради Бога, не сердитесь, простите нас!» Анисимовна сначала как будто не понимала, что с ней происходит. Она растерянно хлопала глазами. Но должно быть великодушная доброта ребенка. Но должно быть Великодушная доброта ребенка пробила ледяную кору, покрывавшую ее сердце. В неудержимом порыве обняла она брата. «Ангел! Ангел ты Божий!» — вскрикнула она сквозь потрясавшие ее рыдания. «Прости меня, окаянную!» Анисимовна опустилась на колени и припала головой к ногам брата. Потом она встала и быстро вышла за ворота. С тех пор мы не видели Настасью Анисимовну, но люди говорили, что доживала она свой век в далекой обители молчаливой и кроткой старицей. Вы слушали книгу Евгения Починина «Одни в старом доме» в цикле передач «Детям о Боге». Thank you.